9. Чтение некрологов в постели. Снова Кэти Морс. Засовы. Воскресным утром в начале августа 2009 года мы с Брианной Донлин просматривали в постели некрологи. Благодаря разного рода ухищрениям, доступным только истинным компьютерным фанатам, Бри смогла извлечь некрологи из десятка крупнейших американских газет и расположить их в алфавитном порядке. Мы занимались этим в столь приятных условиях не первый раз, но оба понимали, что скоро этому придет конец. В сентябре она отправится в Нью-Йорк на собеседование по поводу работы в сфере информационных технологий. В ее услугах были заинтересованы фирмы, предлагавшие только для начала жалование, которое выражалось шестизначными числами, и в календаре Бри имелись даты уже 4 таких встреч. Свои планы были и у меня. Но проводить время с ней мне нравилось, и я верил ее словам, что она тоже этому рада. Я не первый мужчина, который завел интрижку с женщиной вдвое моложе себя. И если вы скажете, что нет хуже дурака, чем старый дурак, а козла, чем старый козел, то спорить я не стану. Но иногда такие романы очень даже ничего, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Ни она, ни я не чувствовали себя связанными и не питали никаких иллюзий насчет будущего. Просто так получилось. Причем первый шаг сделала сама Брианна. Это произошло примерно через 3 месяца после палаточного возрождения в округе Норрис. 4, если считать от начала нашей совместной компьютерной слежки. Когда однажды вечером в своей квартире она сбросила блузку и юбку, меня не пришлось особо уговаривать.
«Ты уверена, что хочешь этого?» — спросил я.
«Абсолютно», — сверкнула она улыбкой. «Скоро я выйду в большой мир, и мне кажется, что первым делом надо закрыть все вопросы с папочкой».
«Выходит, твой папочка был белым экс-гитаристом?» Она засмеялась.
«Ночью все кошки серы, Джейми. Так мы займемся делом или как?»
Мы занялись делом, и это было потрясающе. Я солгал бы, сказав, что ее молодость меня не возбуждала. Ей было 24 года. И солгал бы, заявив, что ни в чем ей не уступал. В первую ночь, вытянувшись с ней рядом почти без сил после второго захода, я спросил, как на это отреагирует Джорджи.
«От меня она ничего не узнает. А от тебя?»
«От меня тоже. Но Неверленд — маленький город».
«Это правда. И в маленьких городах, наверное, трудно что-либо сохранить в тайне. Но если она захочет поговорить со мной на эту тему, я просто напомню ей, что с Хью Йейтсом она некогда занималась не только бухгалтерией».
«Ты серьезно?»
— она захихикала.
«Вы, белые мальчики, можете быть удивительно глупыми».
Сейчас, с чашкой кофе на ее стороне кровати и чая на моей, мы сидели, опираясь на подушки, и смотрели на экран ее ноутбука, стоявшего между нами. Лучи летнего солнца, утром особенно ласкового, отбрасывали на пол длинные тени. На Бри была моя футболка, и больше ничего. Ее короткие волосы покрывали голову курчавой черной шапочкой.
«Ты отлично справишься и без меня», — сказала она. «Думаю, что ты прикидываешься компьютерным неумехой, чтобы держать меня рядом и приставать по ночам. Не нужно быть гением, чтобы пользоваться поисковой системой. И потом, сдается мне, материала у тебя уже достаточно».
Вообще-то она была права. Мы начали с 3 имен со страницы подтверждения чуда сайта Че Дэнни Джейкобса. Первым в списке шел Роберт Ривард, мальчик, излечившийся от мышечной дистрофии в Сент-Луисе. К этим 3 Бри добавила имена тех, в чьем исцелении на представлении в округе Норрис сомневаться не приходилось, например, Ровены Минтур. Если ее слезливое ковыляние к мужу было подстроено, то за такую игру надо сразу давать Оскара. Бри полностью отследила тур возрождающего исцеления пастора Дэнни Джейкобса от Колорадо до Калифорнии. Всего 10 остановок. Мы вместе просматривали новые ролики с Ютьюба, добавленные на страницу подтверждения чуда, с жадностью морских биологов, изучающих только что открытые виды рыб. Мы обсуждали каждый ролик, сначала у меня в гостиной, а потом в этой же кровати, и в конечном итоге распределяли их по четырем категориям. Полная чушь, видимо, чушь, трудно сказать и трудно не поверить. В результате этого процесса постепенно составился основной список. В то солнечное августовское утро в спальне моей квартиры на втором этаже этот список включал 15 имен. Это были исцеления, в достоверности которых мы не сомневались почти на 100%, отобранные из 7,5 сотен случаев. В списке были и Роберт Ривард, и Мейбл Джергенс из Альбукерке, и Равена Минтур, и Бен Хикс, который сорвал с шеи корсет для фиксации позвонков и отбросил костыли во время выступления Джейкобса в округе Норрис. Хикс был интересным случаем. Они с женой засвидетельствовали подлинность исцеления в статье «Денвер Пост», опубликованной через пару недель после отъезда передвижного шоу Джейкобса. Хикс работал профессором истории в муниципальном колледже Денвера и имел безупречную репутацию. Он назвал себя религиозным скептиком и описал свой приезд и участие в мероприятии в округе Норрис как жест отчаяния. Его жена подтвердила это.
«Мы поражены и благодарны», — сказала она и добавила, что они снова начали посещать церковь.
Ривард, Джергенс, Минтур, Хикс и все остальные из нашего основного списка получили прикосновение святых колец Джейкобса в период с мая 2007 года по декабрь 2008 года, когда тур возрождающего исцеления завершился в Сан-Диего. Бри занялась работой с этими именами с легким сердцем, но к октябрю 2008-го ее отношение изменилось. Это случилось после того, как она наткнулась на маленькую заметку Weekly Telegram округа Монро. В ней говорилось, что чудо-мальчик был помещен в детскую больницу Сент-Луиса по причинам, не связанным с мышечной дистрофией, от которой он раньше страдал. Бри навела справки по компьютеру и телефону. Родители Риварда отказались с ней разговаривать, но одна медицинская сестра в больнице согласилась, узнав, что Бри хочет уличить Че Дэнни Джейкобса в мошенничестве. Получив заверение Бри, что ее имя не будет упомянуто ни в статьях, ни в книгах, медсестра сообщила, что Бобби Ривард был помещен в больницу из-за постоянных головных болей и прошел обследование, исключившее опухоль мозга. В конце концов, мальчика перевели в лечебное учреждение Гетс Ридж в Оквилле, штат Миссури.
«И что это за учреждение?» — поинтересовалась Бри. «Психиатрическое», — ответила медсестра. И пока Бри переваривала услышанное, добавила. «Большинство из тех, кто туда попадает, уже никогда не выходит».
Попытки Бри разузнать больше в самой клинике Гетс Ридж натолкнулись на каменную стену. Считая Риварда нашим особым клиентом, я вылетел в Сент-Луис, взял на прокат автомобиль и добрался до Оквилла. После нескольких вечеров, проведенных в ближайшем к клинике баре, я нашел санитара, согласившегося побеседовать за небольшое вознаграждение в $60. Роберт Ривард по-прежнему мог ходить, но, по словам санитара, добирался только до угла своей палаты, где стоял как ребенок, которого наказали за плохое поведение, пока его не отводили обратно к постели или не сажали на ближайший стул. В хорошие дни он ел сам, а в плохие, которые бывали все чаще, его приходилось кормить принудительно. Считалось, что у него разновидность кататонии.
«Полудурок, одним словом», — заключил санитар.
«А он по-прежнему страдает от головных болей?» — поинтересовался я.
«Да кто знает»,
— пожал массивными плечами санитар. «Действительно. Кто?» Насколько мы могли судить, с 9 исцеленными из нашего основного списка все было в порядке. В том числе с Ровеной Минтур, вернувшейся к преподаванию, и Беном Хиксом, с которым я беседовал лично в ноябре 2008 года, то есть через 5 месяцев после исцеления. Я не говорил ему всего, в частности, об электричестве, как обычном, так и тайном. Но рассказал достаточно, чтобы вызвать на откровенность. Рассказал, что Джейкобс излечил меня от героиновой зависимости в начале 90-х, после чего у меня были побочные эффекты, которые постепенно сошли на нет и затем исчезли полностью. И что мне хотелось бы узнать, страдал ли он от каких-то последствий, например, от ключек, мигающих цветных огней, лунатизма или, скажем, зацикливания речи, как при синдроме Туретта. Он заверил, что ничего такого не испытывал и чувствовал себя отлично.
«Не знаю, был он орудием Бога или нет», — сказал мне Хикс за чашкой кофе в своем кабинете. «Жена считает, что да, и пусть, но меня это совершенно не волнует. Я не чувствую боли и прохожу пешком по 2 мили в день. Рассчитываю, что через 2 месяца мне разрешат играть в теннис, пока, правда, только в паре, когда бегать почти не нужно. Вот это меня действительно волнует. Если он сделал для вас то, о чем вы рассказали, то вы меня поймете».
Я понял. Но я знал больше. Я знал, что Роберт Ривард наслаждался исцелением в психиатрической клинике, потягивая не кока-колу со своими друзьями, а глюкозу через капельницу. Что Патриция Фармингдейл, излечившаяся от периферической нейропатии в Шайене, штат Вайоминг, попыталась ослепить себя, насыпав соли в глаза. Потом она не могла вспомнить, что сделала это, и тем более не знала, почему. Что Стивен Дрю из Солт-Лейк-Сити после излечения от предполагаемой опухоли головного мозга страдал от приступов необоримого стремления отправиться куда-то пешком. Его прогулки нередко становились 15-мильными марафонами, и совершал он их в полном сознании. Стивен рассказывал, что просто внезапно ощущал необходимость куда-то пойти и отправлялся в путь. Что Вероника Фримонт из Анахайма страдала от перебоев с видением, как она выразилась. Во время одного из них ее машина столкнулась с другим автомобилем, правда, на малой скорости. Хотя тесты показали отсутствие в ее крови наркотиков или алкоголя, она все равно сдала права, опасаясь повторения инцидента. Что после чудодейственного исцеления травмы шеи Эмиль Кляйн из Сан-Диего стал периодически испытывать сильнейшее стремление выйти во двор своего дома и начать есть землю. И что еще был Блейк Гилмор из Лас-Вегаса, который утверждал, будто Че Дэнни Джейкобс излечил его от лимфомы в конце лета 2008 года. Месяцем позже он потерял работу крупье, когда начал осыпать клиентов грубой бранью. «Делай ставку, козел! Делай гребаную ставку, трусливый педик!» Когда он попытался разговаривать подобным образом с 3 своими детьми, жена выгнала его из дома. Он переехал в захудалый мотель к северу от Fashion Show Drive. 2 недели спустя его нашли мертвым на полу в ванной с тюбиком суперклея в руке. Гилмор использовал его, чтобы заклеить себе ноздри и рот. Он был не единственным, кому посвящались некрологи, найденные Бри, и кто был как-то связан с Джейкобсом. Но только его кончина не оставляла у нас никаких сомнений в прямой причастности к ней преподобного. Во всяком случае, до Кэти Морс. Несмотря на выпитый черный чай, меня снова клонило в сон. Причиной тому я считал автоматическую прокрутку на ноутбуке Бри. Я сказал Бри, что эта функция очень полезна, но вгоняет в гипнотический транс.
«Милый, если мне позволено перефразировать Элла Джолсона, ты еще ни черта не видел», — ответила она. «В следующем году компания Apple собирается выпустить планшетный компьютер, который произведет Она не успела закончить фразу, потому что ноутбук издал мелодичный сигнал, и прокрутка остановилась. Бри взглянула на экран, где мерцала красным какая-то строка. «Ой-ой, это имя ты мне дал, когда мы только начинали?»
«Что?» — спросил я, имея в виду «кто?». Вначале я назвал ей всего несколько имен, в том числе моего брата Кона. Джейкобс заверял, что в его случае это было просто плацебо. Но...
«Держи свою чашку и дай мне нажать ссылку».
Я наклонился, чтобы посмотреть. Сначала я испытал облегчение. Никон, конечно, нет. А затем меня охватил ужас. В некрологии Stalsa World сообщалось о Кэтрин Энн Морс, 38 лет. В некрологии говорилось, что она скоропостижно скончалась. И еще. Скорбящие родители Кэти просят друзей и знакомых покойной направить вместо цветов пожертвования в фонд по предупреждению самоубийств. Эти пожертвования не облагаются налогом.
«Бри», — сказал я, — «давай посмотрим...»
«Я знаю, что делать, так что не мешай».
Потом, взглянув на меня еще раз, она спросила.
«С тобой все в порядке?»
«Да», — ответил я, хотя и не был в этом уверен. Я вспоминал, как много лет назад выглядела Кэти Морс, поднимаясь на сцену аттракциона «Портреты молнии». Симпатичная юная оклахомка с загорелыми ногами в короткой джинсовой юбке с неподшитым подолом. «Каждая красивая девушка несет в себе положительный заряд», — сказал тогда Джейкобс. Но где-то в пути заряд Кэти стал отрицательным. Никаких упоминаний о муже, хотя у такой привлекательной девушки поклонников наверняка хватало. И о детях тоже ни слова.
«Может, ей нравились женщины?» — подумал я, сам в это не веря.
«Смотри, милый», — сказала Бри и повернула ноутбук, чтобы мне было лучше видно. «Та же газета».
Женщина покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста имени Сайруса Эвери, гласил заголовок. Кэти Морс не оставила предсмертной записки, и ее скорбящие родители не могли объяснить случившееся. Может, ее столкнули, высказало предположение миссис Морс, но в статье говорилось, что это было исключено, хотя и не объяснялось почему.
«Скажите, мистер, он уже проделывал такое раньше?» —
спросил меня Морс в 1992 году, после того, как ударил моего пятого персонажа в лицо и разбил ему губу.
«Сбивал людей с панталыку, как мою Кэти?»
«Да, сэр», — подумал я теперь. «Да, сэр, это так».
«Джейми, ты не можешь знать наверняка», — сказала Бри, коснувшись моего плеча. 16 лет... «Большой срок. Причина может оказаться совсем иной. Например, она узнала, что у нее неоперабельный рак или другая смертельная болезнь. Смертельная и мучительная».
«Это из-за него», — сказал я. «Я это знаю и думаю, что теперь ты тоже знаешь. Со многими его пациентами потом все в порядке, но кое-кто уходит с бомбой замедленного действия в голове. Кэти Морс была одной из них, и теперь эта бомба взорвалась. Сколько еще человек столкнутся с этим в ближайшие 10-20 лет?» Я понимал, что могу быть одним из них, и Бри, конечно, тоже это понимала. Она ничего не знала про Хью, поскольку это была не моя тайна. После того вечера с палаточным сеансом возрождения призматики его больше не мучили, да и причиной последнего приступа мог послужить стресс. Но все могло повториться. Хотя мы с Хью об этом не говорили, я не сомневался, что он понимает это не хуже меня. Бомбы замедленного действия.
«Значит, ты собираешься найти его?»
«Еще бы». Некролог Кэтрин Энн Морс стал последней каплей, последним доказательством, необходимым для принятия решения.
«И убедить его прекратить все это?»
«Если мне удастся».
«А если он не согласится?»
«Тогда я не знаю».
«Я поеду с тобой, если хочешь».
Но она не хотела. Это было написано на ее лице. Она взялась помогать из естественного интереса умной молодой женщины к исследованиям, а занятия любовью придали процессу некую пикантность. Однако теперь исследование вышло за обычные рамки, и она узнала достаточно, чтобы испугаться.
«Не вздумай даже близко к нему подходить», — предупредил я.
Он исчез из поля зрения 8 месяцев назад, а в привычное время его еженедельной телепередачи крутят повторы. Мне нужно знать, где он сейчас обитает».
«Это я могу выяснить».
Она отставила ноутбук в сторону и сунула руку под простыню.
«Но прежде я хотела бы заняться другим, если ты в настроении».
Я был в настроении. Незадолго до дня труда мы с Бри Донлин попрощались на той же самой кровати. Прощание вышло очень чувственным и принесло обоим не только удовлетворение, но и грусть. Думаю, в большей степени мне, чем ей. Будучи красивой и свободной деловой женщиной, она предвкушала жизнь в Нью-Йорке. Я же страшился наступления знаковой даты в 55, до которой оставалось меньше 2 лет. Я думал, что у меня уже никогда не будет молодых и полных жизней женщин. И, как выяснилось, на этот счет оказался абсолютно прав. Она выскользнула из постели, длинноногая и потрясающе красивая в своей наготе.
«Я нашла то, что ты просил», —
сказала она и начала рыться в сумочке на комоде.
«Это оказалось труднее, чем я думала, потому что теперь он живет под вымышленным именем Дэниел Чарльз».
«Это он. Имя не совсем вымышленное, но близко к тому».
«Полагаю, что больше из предосторожности. Так знаменитости регистрируются в отеле под чужим именем или изменяют одно из настоящих, чтобы обмануть охотников за автографами. Он арендовал место, где живет, как Дэниел Чарльз, что вполне законно, пока у него есть счет в банке, и он не влезает в долги. Но иногда человек просто вынужден использовать настоящее имя, если не хочет нарушать закон».
«И о каком иногда идет речь?»
«В прошлом году он купил автомобиль в городе Покипси, штат Нью-Йорк. Причем не какой-то крутой, а самый что ни на есть банальный Ford Taurus. И зарегистрировал его на свое настоящее имя».
Она вернулась в постель и протянула мне листок бумаги.
«Вот его данные, красавчик».
На листке было написано: «Дэниел Чарльз, он же Чарльз Джейкобс, он же Че Дэнни Джейкобс. Засовы, Лэчмор, Нью-Йорк, 12561». «А что имеется в виду под засовами?»
«Особняк, который он снимает. Точнее говоря, поместье. Причем, к слову сказать, огороженное. Лэчмор находится немного севернее Нью-Палца, и у него тот же почтовый индекс. Это в Кацкильских горах, где Рип Ван Винкль играл в шары с карликами. Правда, тогда... Какие у тебя ласковые и теплые руки. Игра называлась Кегли».
Она прижалась ко мне, и я сказал то, что с возрастом мужчины произносят все чаще и чаще, что мне нравится ее предложение, но воспользоваться им прямо сейчас у меня вряд ли получится. Оглядываясь назад, я очень жалею о том, что не постарался напоследок. Еще один раз точно ничего бы не испортил.
«Все в порядке, милый. Просто обними меня».
Я обнял ее. Мне кажется, мы задремали, потому что, когда я снова открыл глаза, солнце сползло с кровати на пол. Бри вскочила и начала одеваться.
«Надо бежать. У меня еще куча дел сегодня».
Она застегнула бюстгальтер и посмотрела на меня в зеркало.
«Когда ты собираешься к нему поехать?»
«Раньше октября вряд ли получится. Хью пригласил одного парня из Миннесоты меня подменить, но до октября тот не освободится».
«Обязательно держи связь. По электронной почте и телефону. Если не будешь проявляться каждый день, когда окажешься там, я начну волноваться. И могу даже сорваться и приехать, чтобы убедиться, что с тобой все в порядке».
«Вот этого не надо», — попросил я.
«Тогда просто будь на связи, белый мальчик».
Одевшись, она подошла и села на кровать.
«Ты ведь можешь вообще туда не ехать. Такая мысль не приходила тебе в голову? Никаких новых туров у него не запланировано, сайт давно не обновлялся, а по телевизору крутят одни повторы. На днях я наткнулась на форум, озаглавленный «Куда делся пастор Денни?». Обсуждение на много страниц.
«К чему ты клонишь?»
Она взяла меня за руку и сплела наши пальцы. «Мы знаем, ну, не знаем, но уверены, что, помогая одним, другим он причиняет вред. Ладно, что сделано, то сделано. Но если он прекратил свои сеансы исцеления, то больше уже не может никому навредить. В чем тогда смысл визита?»
«Если он перестал исцелять, то лишь потому, что набрал достаточно денег, чтобы двигаться дальше».
«Куда?»
«Я не знаю, но, судя по его послужному списку, это может быть опасно. И, Бри, послушай», я сел и взял ее другую руку, «кто-то должен призвать его к ответу за то, что он натворил». Она поднесла мои руки к губам и поцеловала сначала одну, потом другую.
«Но почему этим кем-то должен быть ты, милый? В конце концов, твой случай — одна из его удач».
«Вот именно поэтому. К тому же мы с Чарли давно знакомы. Очень и очень давно». Я не провожал ее в аэропорт Денвера. Это было правом ее матери. Но она позвонила мне, когда приземлилась, переполненная эмоциями и взволнованная. Вся в мыслях о будущем, а не о прошлом. Я был рад за нее. Когда мой телефон снова зазвонил, 20 минут спустя, я решил, что это опять она. Но ошибся. Звонила ее мать. Джорджия спросила, не могли бы мы поговорить, скажем, за обедом. «Ой-ой-ой», — подумал я. Мы встретились в заведении МакГи. Обед был милым, а беседа приятной, в основном о музыкальном бизнесе. Когда мы отказались от десерта и согласились на кофе, Джорджия навалилась своей солидной грудью на стол и перешла к делу.
«Итак, Джейми, вы расстались?»
«Я... Джорджия...»
«Господи, перестань мямлить. Ты отлично понимаешь, что я имею в виду, и я не собираюсь отрывать тебе голову. Если бы это входило в мои планы, я бы устроил это в прошлом году, когда она впервые оказалась в твоей постели».
Увидев выражение моего лица, она улыбнулась.
«Нет, она мне ничего не говорила. А я не спрашивала. Зачем? Я могу читать ее как книгу. Бьюсь об заклад, она даже сказала тебе, что мы с Хью в свое время тоже этим грешили, верно?»
Я провел рукой по губам, будто застегивал молнию. И она рассмеялась.
«Хм, чудесно! Мне это нравится! И ты мне нравишься, Джейми. Ты мне понравился чуть ли не с самого первого дня, когда был тощим, как жерть, и старался очиститься от той заразы, что еще оставалось у тебя в организме. Ты был похож на Билли Айдола, которого вывалили в канаве. Я ничего не имею против романов людей разных рас. Или разного возраста. Ты знаешь, что подарил мне отец, когда я получила водительские права?»
Я покачал головой.
«Плимут 60-го года с разбитой решеткой радиатора, лысой резиной, ржавыми порогами и двигателем, жравшим масло. Он называл его бомбовозом. Сказал, что каждый водитель-новичок должен начинать со старой развалюхи, прежде чем сесть за руль машины, которая благополучно пройдет техосмотр. Улавливаешь мою мысль?»
«Еще бы. Бри не была монахиней и до встречи со мной уже успела накопить некий сексуальный опыт, но со мной у нее сложились первые длительные отношения. В Нью-Йорке она продолжит свой путь. Не обязательно с человеком своей расы, но обязательно с тем, кто будет ей ближе по возрасту».
«Я просто хочу, чтобы между нами не было недомолвок, прежде чем скажу то, что собиралась».
Джорджи еще сильнее подалась вперед, едва не опрокинув грудью чашку с кофе и стакан с водой.
«Она старалась не говорить об исследовании, которое делала по твоей просьбе, но я знаю, что оно ее пугало, а когда я как-то спросила про это у Хью, он чуть не оторвал мне голову».
«Муравьи», — подумал я. В его глазах вся паства выглядела муравьями.
Все дело в священнике. Больше я ничего не знаю».
Я молчал.
«Ты что, язык проглотил?»
«Можно и так сказать». Она кивнула и откинулась на спинку стула.
«Все в порядке. Все хорошо. Но я хочу, чтобы с этого момента Брианна не имела с этим ничего общего. Обещаешь? Хотя бы потому, что я не просила тебя держать свой старый агрегат подальше от трусов моей дочери».
«Она больше этим не занимается. Мы договорились об этом». Джорджия удовлетворенно кивнула.
«Хью говорит, ты берешь отпуск».
«Да».
«Собираешься навестить священника?»
Я промолчал, что было равносильно подтверждению, и она это знала.
«Будь осторожен».
Она потянулась через стол и, взяв мою руку, переплела наши пальцы, совсем как ее дочь.
«Что бы вы там с Бри не искали, ее это ужасно расстраивало».
Я вылетел в аэропорт Стюарта в Ньюберге в начале октября. Деревья меняли цвет, и дорога в город Лэчмор была очень красивой. К тому времени, как я добрался до места, начало темнеть, и я снял номер в мотеле. Там не было телефона, не говоря уже о Wi-Fi, что исключало возможность использовать ноутбук для связи с внешним миром. Но, чтобы найти засовы, интернет мне не требовался. Бри уже все для меня разузнала. Поместье располагалось на шоссе номер 27 в 4 милях к востоку от города Лэчмор, и его владельцем некогда являлся потомственный богач по имени Вандерзанден. На рубеже 20 века деньги, видимо, закончились, поскольку засовы были проданы, и поместье превратилось в дорогой санаторий для грузных мужчин и женщин, питавших слабость к спиртному, чем и оставалось на протяжении почти целого столетия. На рубеже 21 века поместье выставили для продажи или аренды. Я боялся, что долго не смогу заснуть, однако сон пришел практически сразу, едва я стал размышлять, что скажу Джейкобсу, когда увижу его. Если увижу. Проснувшись ранним утром погожего осеннего дня, я решил, что лучше всего действовать по обстоятельствам. «Если у тебя нет никакого плана», — рассудил я, возможно, самонадеянно, «то никто его и не разрушит». В 9 часов я сел в арендованный автомобиль, проехал 4 мили и ничего не нашел. Проехав еще с милю, я остановился у ларька, торговавшего последними плодами нынешнего урожая. Картофель показался мне, сельскому парню, слишком мелким, а вот тыквы были отличные. При ларьке сидели 2 подростка, судя по внешнему сходству, брат и сестра. На их лицах была написана смертельная скука. Я спросил, как добраться до засовов.
«Вы их проехали», —
ответила девочка. Она была постарше. «Это я и сам понял. Непонятно другое. Как я мог проскочить, если дорогу мне хорошо объяснили, да и само поместье не маленькое?»
«Там раньше стоял знак», — сказал мальчик. «Но арендатор велел его убрать. Отец говорит, что ему никого не охота видеть, а мама, что он просто выпендривается».
«Заткнись, Вилли. Мистер, а вы собираетесь что-нибудь купить? Отец не велит нам закрываться, пока не продадим на $30».
«Я куплю тыкву, если вы расскажете, как туда добраться». Девочка демонстративно громко вздохнула.
«Одну тыкву. $1.50. Тоже мне сделка».
«А как насчет одной тыквы за $5? Вилли с сестрой обменялись взглядами, и она улыбнулась.
«Договорились».
Пристроив дорогую тыкву на заднем сиденье, теперь она напоминала искусственный спутник Земли, выкрашенный в оранжевый цвет, я поехал обратно. В качестве ориентира девочка назвала нанесенную краской из баллончика надпись «Металлика — это круто» на большой каменной плите. Я заметил надпись и избавил скорость до 10 миль в час. Через пару минут увидел поворот, который проскочил раньше.
Это была дорога с покрытием, но съезд на нее зарос и был сплошь покрыт опавшей листвой. Как мне показалось, неспроста. Когда я спросил ребят у ларька, чем занимается новый арендатор, те просто пожали плечами.
«Отец считает, что он, наверное, разбогател на бирже», — сказала девочка. «Чтобы жить в таком месте, надо иметь кучу денег. Мама говорит, что там должно быть комнат 50, не меньше».
«А зачем он вам нужен?» — поинтересовался мальчик.
Сестра толкнула его локтем в бок.
«Ну как тебе не стыдно?»
«Если он тот, кто я думаю», — ответил я, — «то мы с ним старые знакомые. И спасибо за то, что у меня теперь есть для него подарок». Я постучал по тыкве.
«Из нее получится много пирогов, это точно», — согласился мальчик.
«Или фонарь на Хэллоуин», — подумал я, сворачивая на узкую дорожку, ведущую к засовам. Ветки царапнули бока машины. «С ярким электрическим огоньком вместо свечи. Сразу за глазницами». Дорога, которая после съезда оказалась широкой и ровной, поднималась вверх и сильно виляла. Дважды мне пришлось остановиться, чтобы пропустить оленей. Они смотрели на машину без всякого страха. Было видно, что в этих лесах никто не охотился уже очень давно. Через 4 мили я добрался до запертых кованых ворот. Слева висел знак «Частная собственность», а справа — «Посторонним вход воспрещен». На стойке возле ворот имелся домофон с прикрепленной сверху видеокамерой, направленной на посетителей. Я нажал кнопку на домофоне. Мое сердце учащенно билось, на коже выступил пот. «Алло, есть кто-нибудь?» Сначала ответа не последовало, потом раздался голос.
«Чем я могу вам помочь, сэр?»
Звук был намного чище, чем обычно слышится из динамика домофона. Можно сказать, потрясающе чистый. Однако, принимая во внимание хобби Джейкобса, меня это ничуть не удивило. Голос принадлежал не Чарльзу, но казался знакомым.
«Я приехал повидать Дэниела Чарльза».
«Мистер Чарльз никого не принимает без предварительной записи», — сообщил домофон.
Я немного подождал и снова нажал кнопку «Вызов».
«А как насчет Дэна Джейкобса? Под этим именем он был известен в Талсе, когда устраивал аттракцион «Портреты молний».
«Я понятия не имею, о чем вы говорите», — отозвался голос из домофона. «И уверен, что мистер Чарльз тоже».
Я, наконец, сообразил, кому принадлежал этот знакомый певучий тенор.
«Скажите ему, что это Джейми Мортон, мистер Стампер, и напомните, что я был свидетелем его первого чуда исцеления».
Последовала долгая-долгая пауза. Я подумал, что разговор окончен, и мне придется уехать ни с чем. Если, конечно, я не попытаюсь снести ворота своим скромным автомобилем. Однако не было никаких сомнений, что в этом случае уцелеют именно ворота. Я уже собрался уходить, когда Эл Стампер спросил.
«И какое это было чудо?»
«Мой брат Конрад потерял голос. Преподобный Джейкобс вылечил его».
«Посмотрите в камеру».
Я посмотрел. Через несколько секунд послышался новый голос.
«Проезжай, Джейми», — произнес Чарльз Джейкобс. «Очень рад тебя видеть».
Тихонько заурчал мотор, и ворота раздвинулись в стороны по невидимым рельсам. «Как Иисус, идущий по водам мирного озера», — подумал я и, сев в машину, въехал внутрь. Ярдов через 50 оказался еще один крутой поворот, и, добравшись до него, я успел заметить, как закрываются ворота. Возникшая ассоциация — изгнание первых обитателей Эдема за то, что они съели не то яблоко — меня не удивило. Как-никак, я вырос на Библии. Особняк Засовы представлял собой огромное здание, судя по всему, изначально бывшее викторианским, а затем превратившееся в мешанину архитектурных экспериментов. Четырехэтажная махина с многочисленными фронтонами и полукруглой застекленной пристройкой к западному торцу, откуда открывался вид на низины, лощины и озера Гудзонской долины. Шоссе темной нитью пролегало через пейзаж, расцвеченный осенними красками. Главное здание было светло-коричневым с белой отделкой, как и несколько крупных хозяйственных построек неподалеку. Интересно, в какой из них Джейкобс разместил свою лабораторию? Что она есть, я не сомневался. За зданиями склон уходил вверх, и там начинались леса. Под портиком, где некогда служители встречали роскошные автомобили любителей водных процедур и алкоголя, стоял скромный Ford Taurus, который Джейкобс зарегистрировал на свое имя. Я припарковался позади него и поднялся по ступенькам на веранду размером с футбольное поле. Потянулся к колокольчику, но не успел позвонить, как дверь открылась, и показался Эл Стампер в расклешенных по моде 70-х брюках и полосатой вареной футболке. Со времени, когда я видел его в палатке, он раздался еще больше и стал похож на фургон, в котором перевозят мебель.
«Здравствуйте, мистер Стампер. Я Джейми Мортон, большой почитатель ваших ранних песен». Я протянул ему руку. Он не пожал ее.
«Я не знаю, что вам нужно, но мистера Джейкобса нельзя отвлекать. У него много работы, и он не очень хорошо себя чувствует».
«Вы имеете в виду пастора Дэнни?» — уточнил я, поддразнивая.
«Проходите на кухню». Голос был мягким и звучным, как и подобает говорить лучшему соул-исполнителю, но на лице читалось, что кухня — самое место таким, как я.
Я не возражал, на кухне таким, как я, было действительно неплохо. Но тут раздался другой голос, столь хорошо мне знакомый.
«Джейми Мортон, ты появился в самое подходящее время!»
Он прошел по коридору, слегка прихрамывая и припадая на правую ногу. Его волосы, теперь почти совсем белые, отступили с висков. Однако взгляд голубых глаз был по-прежнему проницательным. Губы раздвинулись в улыбке, которая показалась мне хищной. Он прошел мимо Стампера, будто не замечая этой большой туши, и протянул мне правую руку. Никаких колец на ней не было, зато на левой поблескивало поцарапанное тонкое золотое колечко. Я не сомневался, что второе, парное ему, покоилось под землей на кладбище в Харлоу, на пальце, который давно истлел. Я пожал протянутую руку. «После Талсы много воды утекло, Чарли, верно?» Он кивнул, тряся мою руку, словно политик, надеявшийся привлечь избирателя.
«Очень, очень много. Сколько тебе сейчас лет, Джейми?»
53.
«А как твои родные? С ними все в порядке?»
«Мы редко видимся, но Терри по-прежнему в Харлоу и занимается горючим. У него трое детей, два мальчика и девочка. Сейчас уже большие. Кон по-прежнему смотрит на звезды на Гавайях. Энди умер несколько лет назад. Сердечный приступ».
«Мне очень жаль. Но ты выглядишь отлично, в полном порядке».
«Ты тоже». Это было грязной ложью. Я вспомнил о трех возрастах настоящего американца. Юность, зрелые годы, и ты выглядишь потрясно.
«А тебе должно быть сколько? 70?»
«Около того». Он все еще пожимал мне руку. Рукопожатие было крепким, но я ощутил слабую дрожь.
«А как Хью Йейтс? Ты по-прежнему работаешь на него?»
«Да, он в порядке. Слышит, как в соседней комнате падает булавка».
«Отлично, отлично!» Он, наконец, отпустил мою руку. «Эл, нам с Джейми надо о многом поговорить. Ты не принесешь нам лимонад? Мы будем в библиотеке».
«Надеюсь, вы не собираетесь переутомляться?»
Стампер смотрел на меня с недоверием и неприязнью. «Он ревнует», — подумал я. «После окончания последнего тура Джейкобс принадлежал ему одному, и это ему очень нравилось».
«Вам нужно поберечь силы для работы».
«Со мной все будет в порядке. Нет лучшего лекарства, чем встреча со старым другом. Ступай за мной, Джейми». Он повел меня по главному коридору мимо располагавшейся слева столовой, длинной, как пульмановский вагон, и трех гостиных справа. Во второй висела огромная люстра, похожая на остатки реквизита для фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона. Мы прошли через ротонду, где полированное дерево сменилось полированным мрамором, а шаги отдавались эхом. Хотя день выдался теплым, температура в доме была комфортной. Слушая шелковистый шепот кондиционеров, я невольно задался вопросом. Сколько стоит охладить это место в августе, когда за окном не просто тепло, а жарко? Но, вспомнив мастерскую в Талсе, решил, что сущие пустяки. Библиотека оказалась круглой комнатой в дальнем конце дома. На изогнутых полках стояли тысячи книг, но я не мог представить, как тут можно читать, если отсюда открывается такой вид. Западная стена была полностью стеклянной, и за ней раскинулись бескрайние просторы Гудзонской долины с поблескивавшей вдалеке синей полоской реки. «Исцеление хорошо оплачивается. Я вспомнил о Козьей горе, где отдыхали богатые люди, отгородившись забором от простолюдинов вроде семьи Мортон. Такие виды можно купить только за деньги». «Во всех смыслах», — согласился он. «Мне нет необходимости спрашивать, удержался ли ты от наркотиков. Вижу, что да, по твоей коже. И глазам». Напомнив таким образом, что я его должник, он предложил мне сесть. Теперь, встретившись с ним, я не знал, как или с чего начать. Тем более, что Эл Стампер, выполнявший обязанности и помощника, и дворецкого, должен был вот-вот явиться с лимонадом. Но проблема разрешилась сама собой. Прежде чем я успел решить, на какую тему поболтать, чтобы потянуть время, в библиотеку вошел бывший солист Воу Лайтс с недовольной гримасой на лице. Он поставил поднос между нами на столик вишневого дерева. «Спасибо, Эл», — поблагодарил Джейкобс. «Не за что», — отозвался тот, повернувшись к боссу и полностью игнорируя меня. «Хорошие брюки», — заметил я. «Напоминают о временах, когда Биджиз бросили метафизику и переключились на диско. Но к ним так и просятся винтажные туфли на платформе». Он смерил меня не очень душевным или не вполне христианским, если на то пошло, взглядом, и вышел. Точнее, протопал к выходу. Джейкобс взял лимонад и сделал глоток. Судя по плававшим на поверхности кусочкам мякоти, напиток был домашнего приготовления. И судя по тому, как постукивали один о другой кубики льда, когда Джейкобс ставил стакан на место, мне не почудилось, что руки у него дрожат. Шерлок мог бы мной гордиться. «Это было некрасиво, Джейми», — упрекнул меня Джейкобс, но в его голосе звучало веселье. «Особенно со стороны гостя, причем незваного. Лори было бы стыдно». Я оставил упоминание о матери, наверняка не случайное, без внимания. «Пусть и незваного, но мне показалось, что ты рад меня видеть». «Конечно. А почему бы нет? Попробуй лимонад. Судя по виду, тебе жарко. И к тому же, если я могу быть откровенным, немного не по себе». Это была правда, но зато я больше не чувствовал страха. Я разозлился. Я сидел в огромном доме на огромной территории поместья, где наверняка имелся огромный бассейн и поле для игры в гольф. Возможно, сейчас неухоженное, но тем не менее. Роскошное пристанище Чарльза Джейкобса для опытов с электричеством на закате лет. А где-то в другом месте Роберт Ривард стоял в углу, скорее всего, в памперсах, потому что отправление естественных надобностей теперь волновало его меньше всего. Вероника Фримонт ездила на автобусе, потому что боялась садиться за руль, а Эмиль Кляйн вполне мог пережевывать землю. И еще была Кэти Морс, юная, хорошенькая жительница Оклахомы, которая теперь лежала в гробу.
«Спокойно, белый мальчик», — услышал я голос Бри. «Не теряй самообладание».
Я сделал глоток лимонада и поставил стакан на поднос. Не хотелось портить дорогой лак на вишневом дереве. Чертов столик, похоже, был антикварным. И ладно, может, я все-таки испытывал небольшой страх, но в моем стакане кубики льда не стучали один о другой. Джейкобс, между тем, положил правую ногу на левую, и я заметил, что это далось ему нелегко.
«Артрит?»
«Да, но не особо серьезный».
«Я удивлен, что ты не излечил его святыми кольцами. Или это квалифицируется как злоупотребление?»
Он молча смотрел на потрясающий вид. Косматые брови стального цвета сдвинулись над пронзительными голубыми глазами.
«А может, ты боишься побочных эффектов? В этом причина?»
Он поднял руку, останавливая меня. «Довольно инсинуацией, Джейми. Со мной в этом нет необходимости. Наши судьбы слишком переплелись для этого».
«Я верю в судьбу не больше, чем ты в Бога».
Он повернулся ко мне, снова сверкнув зубастой холодной улыбкой. «Я повторяю, хватит. Скажи мне, зачем ты пришел, и я скажу, почему рад тебя видеть».
Выбора у меня не было, и я произнес: «Я пришел сказать, чтобы ты прекратил исцеление».
Он сделал еще глоток лимонада.
«А почему я должен прекратить, Джейми, когда это помогло стольким людям?»
«Ты знаешь, зачем я пришел», — подумал я, и вдруг с тревогой понял: «Ты ждал меня».
Я прогнал эту мысль.
Не для всех из них это кончилось добром. В заднем кармане брюк у меня был приготовлен наш основной список, но доставать его не было никакой необходимости. Имена и побочные эффекты я помнил наизусть. Я начал с Хью и его призматических приступов, добавив мучения после сеанса в округе Норрис.
Джейкобс пожал плечами.
«Стресс, вызванный обстановкой. У него повторялись эти приступы?»
«Мне он об этом не говорил».
«Думаю, что сказал бы, раз вы были вместе во время последнего приступа. С Хью все в порядке, я уверен. А как ты, Джейми? Есть побочные эффекты?»
«Плохие сны».
Он хмыкнул с насмешкой.
«Они бывают у всех, и у меня в том числе. Но отключки, которыми ты страдал, больше не повторяются, верно? Больше нет зацикленного повторения одной и той же фразы, миоклонических движений, тычков в собственную кожу».
«Нет».
«Ну вот, видишь, не хуже боли в руке после прививки».
«А мне кажется, что побочные эффекты для некоторых из твоих исцеленных оказались посерьезнее этого. Взять хотя бы Роберта Риварда. Помнишь такого?»
«Имя кажется знакомым, но я исцелил так много людей».
«Из Миссури, с мышечной дистрофией. Его видео было на твоем сайте».
«Да, теперь вспоминаю. Его родители сделали очень щедрое пожертвование».
«Он избавился от мышечной дистрофии, но при этом потерял рассудок. Он в больнице, про которую говорят, что там содержатся овощи».
«Мне очень жаль слышать это», — сказал Джейкобс
и перевел взгляд на рассвеченный ландшафт, готовящийся к зиме природы штата Нью-Йорк. Я рассказал про других, хотя было видно, что многое он уже знал. Я удивил его только один раз, сообщив в самом конце о смерти Кэти Морс.
«Господи!» — воскликнул он. «Девушка с рассерженным отцом!»
«Думаю, что на этот раз рассерженный отец вряд ли ограничился бы простым ударом в челюсть. Если бы, конечно, смог тебя разыскать».
«Наверное. Но, Джейми, ты не видишь картины в целом».
Он наклонился вперед, сложив руки между костлявыми коленями и глядя мне в глаза.
«Я исцелил великое множество бедных душ. Кое-кто с психосоматическими проблемами на самом деле исцелил себя сам, что ты, не сомневаюсь, знаешь. Но другие исцелились благодаря тайному электричеству. Хотя про Бога тоже не нужно забывать.
Он растянул губы в безрадостной улыбке. «Давай представим ситуацию. Допустим, я нейрохирург, и ты обращаешься ко мне со злокачественной опухолью мозга, которую можно удалить, но очень трудно. И очень рискованно. Допустим, я говорю тебе, что шансы умереть во время операции составляют, скажем, 25%. Разве ты не согласишься, зная, что альтернативой является неизбежный период страданий, за которым последует верная смерть? Конечно, согласишься. И будешь умолять меня сделать операцию». Я промолчал, потому что возразить было нечего. «Скажи, сколько, по-твоему, людей я исцелил с помощью электротерапии?»
«Я не знаю. Мы с помощником отслеживали только тех, в исцелении которых не сомневались. Этот список довольно короткий».
«Разумный подход», — одобрительно кивнул он. «Рад, что он тебе нравится». «У меня есть свой список, и он гораздо больше. Потому что я, видишь ли, знаю, когда это происходит. Когда это срабатывает, без малейших сомнений. И данные, которые я собрал, свидетельствуют о том, что от неблагоприятных последствий в дальнейшем страдают очень и очень немногие. 3%, может, 5%. По сравнению с примером про опухоль головного мозга, который мы только что рассматривали, я бы расценил шансы на успех просто потрясающими».
Меня ошарашила фраза о сборе данных. Мне помогала только Брианна. У него же имелись сотни и даже тысячи фанатов, которые с радостью были готовы присматривать за исцеленными, стоило ему попросить об этом.
«Не считая Кэти Морс, ты уже знал про все, о чем я рассказывал, верно?»
Он не ответил, только смотрел на меня. Его лицо выражало абсолютную уверенность, лишенную всяких сомнений.
«Ну, конечно, ты знал, потому что следил за ними. Для тебя они всего лишь подопытные кролики, а кого волнует, если кто-то из них заболеет или умрет?»
«Это ужасно несправедливо». «А я так не думаю. Ты работаешь под прикрытием религии, потому что если бы ты занимался этим прямо здесь, в засовах, а я не сомневаюсь, что тут оборудована лаборатория, то тебя арестовали бы за опыты над людьми и убийство некоторых из них». Я подался вперед, глядя ему прямо в глаза. «В газетах тебя бы прозвали Йозефом Менгеле».
«А кто-нибудь называет Йозефом Менгеле нейрохирурга только потому, что он иногда теряет своих пациентов?»
«Они не приходят к тебе с опухолью головного мозга».
«Приходили и такие, и многие из них сегодня продолжают жить и радоваться жизни. Они лежат в земле. Показывал ли я поддельные опухоли, когда выступал на публике?» «Да. И не горжусь этим, но так было нужно. Невозможно показать то, что исчезло только что». Он помолчал. «Это правда. Большинство людей, приезжавших на мои выступления, не страдали неизлечимыми болезнями. Но по-своему, в каком-то смысле, их физические недуги были еще хуже. Они обрекали на долгую жизнь, наполненную страданием и болью. В отдельных случаях — на агонию. А ты тут сидишь и позволяешь себе осуждать». Он печально покачал головой, но в его глазах была не печаль. В них клокотала ярость.
«Кэти Морс ничем не болела и не вызывалась идти на сцену. Ты выбрал ее за привлекательность, чтобы толпе было приятно на нее глазеть».
Как в свое время Бри, Джейкобс ответил, что у девушки могли быть другие причины совершить самоубийство. Прошло 16 лет, а это долгий период. За это время могло случиться всякое.
«Ты сам знаешь, что это не так», — возразил я.
Он отпил из стакана и поставил его, при этом рука заметно дрожала. «Этот разговор не имеет смысла».
«Потому что ты не перестанешь?»
«Потому что я уже перестал. Чет Дэнни Джейкобс больше никогда не разобьет палатку возрождения. Сейчас этого парня активно обсуждают в интернете, но внимание к нему падает. И скоро окончательно сойдет на нет.
Если так, то я, выходит, ломился в открытую дверь. Однако это не только не успокоило меня, а наоборот, усилило тревогу.
Через полгода, может, через год, на сайте появится объявление, что пастор Джейкобс отошел от дел по состоянию здоровья. После этого сайт будет удален.
Почему? Потому что твое исследование закончено? Только я не верил, что Чарли Джейкобс мог прекратить свои исследования.
Он вновь перевел взгляд на вид за окном. Наконец выпрямил ноги и поднялся, опираясь на подлокотники кресла. «Пойдем со мной, Джейми. Я хочу тебе кое-что показать».
Эл Стампер сидел за кухонным столом. Настоящая гора жира в клёшах 70-х. И сортировал почту. Перед ним стояла тарелка с вафлями, сочившимися маслом и сиропом. Рядом картонная коробка из-под спиртного. На полу возле стула три пластиковых почтовых контейнера, доверху набитых письмами и бандеролями. У меня на глазах Стампер разорвал конверт и вытряхнул на стол написанное от руки письмо, фотографию мальчика в инвалидной коляске и 10-долларовую купюру. Он бросил десятку в картонную коробку и пробежал глазами письмо, предварительно засунув в рот очередную вафлю. Его необъятные габариты подчеркивали худобу Джейкобса. На этот раз я подумал не об Адаме и Еве, а о супругах Спрэт из детского стишка.
«Палатка, может, и сложена», — заметил я. «А пожертвования, как я вижу, продолжают поступать».
Стампер бросил на меня взгляд, полный злобного безразличия, если такое в принципе возможно, и вернулся к вскрытию конвертов и сортировке, не говоря уже о поглощении вафель.
«Мы читаем каждое письмо», — пояснил Джейкобс. «Правда, Эл?»
«Да». «И отвечаете на каждое?» — поинтересовался я.
«Должны бы», — ответил Стампер. «Во всяком случае, я так считаю. И могли бы, будь у меня помощник. Одного человека было бы достаточно, плюс компьютер на место того, что пастор Дэнни взял для работы в мастерской».
«Мы это уже обсуждали, Эл», — вмешался Джейкобс. «Если мы начнем отвечать просителям,
то никогда не остановимся. Я знаю. Я просто не могу понять, что случилось с работой Господа».
«Ты выполняешь ее», — мягко ответил Джейкобс. Однако в его глазах читался снисходительный интерес. С таким выражением человек смотрит, как собачка выполняет трюк.
Стампер промолчал и вскрыл следующий конверт. В нем не было фотографии, только письмо и купюра в $5.
«Пойдем, Джейми», — сказал Джейкобс. «Не будем ему мешать».
С подъездной дороги хозяйственные постройки казались опрятными и ухоженными, но вблизи было видно, что в отдельных местах доски потрескались и требовали ремонта. Газон из бермудской травы, по которому мы шли, наверняка обошелся хозяевам в кругленькую сумму при последнем благоустройстве, однако теперь нуждался в срочной стрижке. Если не сделать этого в самое ближайшее время, два акра задней лужайки превратятся в обыкновенный луг. Джейкобс остановился.
«Как думаешь, в каком здании моя лаборатория?»
Я указал на амбар. Это было самое большое строение размером с кузовной цех в Талсе. Он улыбнулся.
«Ты в курсе, что персонал, участвовавший в манхэттенском проекте, неуклонно сокращался до испытания первой атомной бомбы White Sands?»
Я покачал головой.
«К моменту испытаний несколько общежитий, построенных для рабочих, уже пустовали. В научных исследованиях действует правило, которое мало кому известно. При приближении к конечной цели необходимое материальное обеспечение имеет тенденцию сокращаться. Он подвел меня к скромному строению, напоминавшему сарай для инструментов, достал ключи и отпер дверь. Я думал, что внутри будет жарко, но там оказалось так же прохладно, как и в большом доме. Слева располагался рабочий стол, на котором стояли несколько ноутбуков и компьютер Макинтош. По экрану последнего скакал бесконечный табун лошадей. Кресло перед компьютером выглядело эргономично и дорого. Справа висели полки, забитые коробками, похожими на посеребрённые блоки сигарет. Только блоки сигарет не гудят, как усилители в режиме ожидания. На полу стоял ещё один ящик, окрашенный в зелёный цвет, размером с гостиничный мини-холодильник. На нём был телемонитор. Джейкобс негромко хлопнул в ладоши, и экран монитора осветился. Возникли красные, синие и зелёные столбики, которые поднимались и опускались, навевая ассоциации с дыханием. Едва ли это зрелище могло составить конкуренцию реалити-шоу «Большой брат».
«Ты работаешь здесь?»
«Да».
«А где оборудование? Приборы?»
Он указал сначала на Макинтош, потом на монитор. «Вот и вот. Но самая важная часть...» Он приставил к виску палец, словно пистолетное дуло. «Вот тут ты стоишь в самом продвинутом в мире научном центре электронных исследований. Открытия Эдисона в Менло-парке бледнеют по сравнению с тем, что я открыл в этой комнате. Они могли бы изменить мир».
Но будут ли эти изменения к лучшему? Мне не понравилось мечтательное, собственническое выражение его лица, когда он смотрел на предметы, казавшиеся мне самыми обычными. Однако относиться к его словам как к причудливой фантазии я не мог. В серебряных слитках и зеленом контейнере ощущалась некая дремлющая сила. Находясь в этом сарае, я словно стоял рядом с электростанцией, работающей на полную мощь, где высокое напряжение заставляет вибрировать металлические пломбы в зубах.
«Сейчас я вырабатываю электричество с помощью геотермальной энергии», — Джейкобс похлопал по зеленому ящику. «Это геосинхронный генератор. Он соединён с трубчатым колодцем, по размеру вроде тех, что бывают на небольших молочных фермах. Тем не менее, на половинной мощности этот генератор способен создать достаточно перегретого пара для питания не только засовов, но и всей Гудзонской долины. А на полной мощности может вскипятить весь водоносный горизонт, как воду в чайнике, что может всё испортить». Он от души рассмеялся.
«Но это невозможно?» — не поверил я. Однако таким же невозможным являлось исцеление святыми кольцами, опухолей головного мозга и поврежденных участков спинного.
«Уверяю тебя, что возможно, Джейми. С помощью чуть большего генератора, собрать который я мог бы из деталей, заказанных по почте, я способен снабдить электричеством все восточное побережье».
Он произнес это спокойно, не хвастаясь, а лишь констатируя факт.
«Я не делаю этого потому, что создание энергии меня не интересует. Пусть мир захлебнется в собственных стоках. По мне, он лучшего и не заслуживает. Но для моих целей, боюсь, геотермальная энергия — тупик. Ее мне недостаточно».
Он задумчиво посмотрел на лошадей, скачущих по экрану компьютера.
«Я ожидал большего от этого места, особенно летом, когда... Но это неважно».
«И все это работает не на том электричестве, о котором мы знаем».
Он смерил меня снисходительным взглядом. «Разумеется, не на том».
«Значит, на тайном электричестве?»
«Да, так я его называю».
«На электричестве, которого никто не открыл за все века, начиная со скребония, пока не явился ты, священник, который раньше увлекался созданием детских игрушек на батарейках».
«О, об этом электричестве известно. Или было известно. В трактате «De Vermis Mysteries» или «Тайны червя», написанного в конце XV века, Людвиг Прин упоминает о нем. Он называет его «Potestas Magnum Universum» или «Силой, питающей Вселенную». Вообще-то Прин цитирует Скрибони. «С тех пор, как я покинул Харлоу, Potestas Universum, поиск ее самой и возможность ее использовать стал целью моей жизни». Мне хотелось думать, что все это полный бред. Однако исцеление и странные трехмерные портреты, которые он создавал в Талсе, свидетельствовали об обратном. Может, все это не имело значения? Может, важно было только то, что Че Дэнни Джейкобс больше не собирался никого исцелять? Если он действительно завязал с чудесными исцелениями, то моя миссия выполнена. Разве не так? Он продолжил лекторским тоном. «Чтобы понять, как мне удалось продвинуться так далеко и столько открыть самостоятельно, ты должен понимать, что наука во многом столь же причудлива, как и мода. Первое в мире испытание ядерного оружия произошло в 1945 году. 4 года спустя русские взорвали свою первую атомную бомбу в Семипалатинске. Первый ядерный реактор, выработавший электричество, был создан в Арко, штат Айдахо, в 1951 году. За прошедшие с тех пор полвека электричество превратилось в нелюбимую падчерицу, а чудесной принцессой, по которой все вздыхают, стала атомная энергетика. Вскоре падчерицей станет расщепление ядра, а принцессой назначит ядерный синтез. Когда речь заходит об исследованиях в сфере теории электричества, то грантов и субсидий на это не находится. И что еще важнее, интереса к электричеству больше нет. Электричество теперь рассматривают как антиквариат, хотя любой современный источник энергии должен быть преобразован в амперы и вольты. Теперь в его голосе слышалось негодование. Несмотря на огромные возможности электричества убивать и лечить, несмотря на то, что оно изменило жизнь каждого человека на нашей планете, несмотря на то, что мы по-прежнему не понимаем его природы, к научным исследованиям в этой области относятся со снисходительным презрением. Нейтроны — это круто! А электричество — скучная материя вроде пыльной кладовки, откуда вынесли все ценное и оставили ненужный хлам. Но кладовка вовсе не пуста. Сзади есть никем не замеченная дверца, ведущая в чертоги, которые видели лишь единицы, и заполнены они предметами неземной красоты. И конца этим чертогам нет.
«Ты начинаешь меня пугать, Чарли». Я сказал это в шутку, но слова прозвучали совершенно серьезно. Он не обратил внимания и принялся расхаживать, прихрамывая между рабочим столом и полками, уставившись в пол и касаясь зеленого контейнера всякий раз, когда проходил мимо, будто удостоверяясь, что он по-прежнему на месте.
«Да, кое-кто уже посещал эти чертоги. Я не первый. В частности, Скрибони или Прин. Но большинство из них ни с кем не делились своими открытиями, точно так же, как и я. Потому что сила эта огромна и, по сути, непознаваема. Ядерная энергия? Тьфу, мелочевка!» Он коснулся зеленого контейнера. «То, что здесь заключено, при подсоединении к достаточно мощному источнику, превратит ядерную энергию в игрушечный пистолет, стреляющий пистонами». Я пожалел, что не захватил с собой лимонад, потому что в горле пересохло, и прежде чем что-то произнести, мне пришлось откашляться.
«Чарли, предположим, все, что ты говоришь, правда. Но ты понимаешь, с чем имеешь дело? Как это работает?»
«Хороший вопрос. Позволь мне задать встречный. А ты
Понимаешь, что происходит, когда ты щелкаешь выключателем на стене? Ты можешь перечислить последовательность событий, которые завершаются тем, что в комнате загорается свет, рассеивающий тьму?
Нет.
Ты хоть знаешь, что делаешь движением пальца? Замыкаешь цепь или, наоборот, размыкаешь?
Понятия не имею.
Однако это никогда не мешало тебе включать свет, не так ли? Или свою электрогитару, когда наступало время играть?
Это так, но я никогда не подключался к усилителю, мощность которого позволяет осветить все восточное побережье. Он с подозрением глянул на меня, и непонимание в его глазах было сродни безумию.
Если это объяснение, то его смысл от меня ускользает.
Я видел, что он говорит правду, и это, возможно, было страшнее всего. «Неважно». Я удержал его за плечи, чтобы остановить беспрестанное хождение, и дождался, пока он посмотрел на меня. «Чарли, если ты покончил с исцелением людей и не собираешься прекращать свои исследования, то чего же ты добиваешься?» Сперва он ничего не ответил, словно впал в транс. Затем освободился от меня и стал ходить снова, вернувшись к профессорской лекции.
Передаточные устройства, те, что я использовал на людях, претерпели ряд изменений. При лечении Хью Йейтса от глухоты я использовал большие кольца, покрытые золотом и палладием. Теперь они кажутся мне смехотворно старомодными, как видеокассеты в эпоху компьютерных файлов. Наушники, которые я использовал на тебе, были меньше и мощнее. К тому времени, как ты явился с героиновой зависимостью, я заменил палладий осмием. Осмий дешевле, и это плюс для человека, стесненного в средствах, как я тогда. Наушники были эффективнее, но вряд ли хорошо смотрелись бы на сеансе возрождения, верно? Разве Иисус носил наушники?
«Думаю, что нет», — отозвался он. «Но сомневаюсь, что он носил обручальные кольца, поскольку был холостяком».
Джейкобс пропустил это мимо ушей. Он расхаживал взад-вперед, будто заключенный в камере. Или сумасшедший, каких хватает в любом большом городе. Из тех, что любят поговорить о ЦРУ, международном еврейском заговоре и тайнах Розенкрейцеров. Так что я вернулся к кольцам и придумал историю, которую могли должным образом воспринять мои прихожане.
Туфту, другими словами. Это привело его в чувство. Он улыбнулся и на мгновение превратился в преподобного Джейкобса из моего детства.
«Ну да, туфту. К тому времени я уже использовал сплав рутения и золота, так что кольца были намного меньше и намного мощнее. Может, нам лучше уйти отсюда, Джейми? Тебе здесь явно не по себе».
«Так и есть. Может, я и не понимаю, в чем смысл твоего электричества, но я его чувствую. Как будто у меня пузырится кровь».
Он рассмеялся. «Точно! Можно сказать, что атмосфера здесь наэлектризована. Ха, мне это нравится. И к тому же я привык к ней. Ну, пошли, выйдем наружу и подышим свежим воздухом».
Никогда еще свежий воздух не пах так сладко, как в тот день по пути к большому дому. «У меня есть еще один вопрос, Чарли, если ты не против».
«С удовольствием отвечу, если смогу».
«Ты говоришь толпе, что твоя жена и сын утонули. Зачем ты лжешь? Я не понимаю, что это дает». Он остановился и опустил голову. Когда он поднял ее, я увидел, что адекватность, если она и была, вновь его покинула. Ярость на его лице была такой всепоглощающей и черной, что я невольно отступил. От ветра прядь его поредевших волос упала на лоб. Он откинул ее и прижал ладони к вискам, как человек, страдающий чудовищной головной болью. Когда он заговорил, его голос звучал глухо и низко.
Все это было бы вполне нормально, если бы я не видел его лица.
Они не заслуживают правды. Ты назвал их толпой, и это очень точно. Они отбросили в сторону разум, а у многих из них мозги есть, и очень даже неплохие. И купились на россказни гигантской обманной страховой компании под названием «Религия». Она обещает им вечную радость в следующей жизни, если они проживут эту по определенным правилам. И многие из них пытаются, но этого мало. Когда приходит боль, они хотят чуда. Для них я, по сути, колдун, только с магическими кольцами, а не костяной погремушкой.
Неужели никто из них не узнал правду? Поиски с Бри убедили меня в правоте слов Фокса Малдера.
Персонаж телесериала «Секретные материалы», специальный агент ФБР, который занимается делами, связанными с паранормальными явлениями.
Истина где-то рядом, и в наше время, когда все мы живем в стеклянном доме, ее можно отыскать с помощью компьютера, подключенного к интернету.
«Ты слышишь меня? Они не заслуживают правды, и это нормально, потому что она им не нужна». Он улыбнулся, показав стиснутые зубы. «Им не нужны заповеди блаженства из песни песней. Они жаждут только исцеления».
Когда мы проходили через кухню, Стампер не поднял глаз. Два почтовых контейнера опустели, и он работал с третьим. Картонная коробка заполнилась примерно до половины. Там попадались и чеки, но в основном мятые купюры. Я вспомнил слова Джейкобса о колдунах. «Будь мы в Сьерра-Леоне, клиенты выстраивались бы перед его дверью в очередь с подношениями в виде овощей и кур. Суть одна. Все это ради наживы. Барыша. Сбора». Вернувшись в библиотеку, Джейкобс опустился в кресло с гримасой боли и допил оставшийся лимонад.
«Теперь придется весь день бегать в туалет», — сказал он. «В этом проклятии старости. А причина, по которой я был рад тебя видеть, Джейми, заключается в том, что я хочу тебя нанять».
«Ты хочешь что?»
«Ты меня слышал. Элла здесь скоро не будет. Не знаю, в курсе ли он сам, но это так. Он не хочет иметь абсолютно ничего общего с моей научной работой, хотя знает, что это основа моего метода лечения, но считает ее мерзостью».
У меня едва не сорвалось с языка: «А что, если он прав?»
«Ты можешь выполнять его работу, обрабатывать ежедневную почту, вносить в каталог имена и жалобы корреспондентов, отбирать пожертвования, раз в неделю ездить в Лэчмор, депонировать чеки. Будешь отвечать посетителям, их количество падает, но каждую неделю по-прежнему приходит не меньше дюжины, и отсылать их».
Он повернулся и посмотрел мне в глаза.
«И ты можешь делать то, от чего Эл отказался. Помогать мне на заключительном этапе в достижении моей цели. Я подошел совсем близко, но силы уже не те. Помощник для меня крайне важен, а мы хорошо работали вместе. Я не знаю, сколько Хью тебе платит, но буду платить вдвое. Нет, втрое больше. Что скажешь?»
Сначала я не мог вымолвить ни слова, настолько был ошарашен.
«Джейми, я жду».
Я взял лимонад, и на этот раз остатки полурастаявших кубиков льда застучали один о другой. Сделал глоток и поставил стакан на место.
«Ты говоришь о цели. Расскажи мне о ней».
Он задумался или сделал вид.
«Пока не могу. Приходи ко мне на работу и узнай силу и красоту тайного электричества немного лучше. Возможно, тогда».
Я поднялся и протянул руку. «Было приятно снова с тобой повидаться». Еще одна фраза, которую зачастую произносят просто из вежливости. Но в данном случае я лгал куда больше, чем когда заявлял, что он отлично выглядел.
«Береги себя и будь осторожен».
Он встал, но руки не протянул.
«Ты меня разочаровал. И, признаюсь, разозлил. Ты проделал долгий путь, чтобы отругать уставшего старика, который однажды спас тебе жизнь».
«Чарли, а если это тайное электричество выйдет из-под твоего контроля?»
«Не выйдет».
«Держу пари, что люди, отвечавшие за Чернобыль, тоже так считали».
«Это уже выходит за все рамки. Я впустил тебя в свой дом, поскольку рассчитывал на благодарность и понимание. Вижу, что ошибся. Эл проводит тебя, а мне нужно прилечь. Я очень устал».
«Чарли, я искренне тебе благодарен. Я очень ценю то, что ты для меня сделал. Но...»
«Но...» — его лицо превратилось в серую маску. «Всегда есть «но».
«Даже если бы не было тайного электричества, я не могу работать на человека, который мстит сломленным людям, потому что не может отомстить Богу за убийство жены и сына».
Его лицо из серого стало белым.
«Да как ты смеешь? Как ты смеешь?»
«Ты можешь исцелять в отдельных случаях», — продолжил я, — «но все люди для тебя просто мусор. Я ухожу, и мистеру Стамперу нет необходимости показывать мне дорогу». Я направился к входной двери и уже пересекал ротонду, слыша стук своих каблуков по мрамору, когда он крикнул мне вслед. Его слова, усиленные пустым пространством, догнали меня.
«У нас с тобой еще не все кончено, Джейми! Обещаю тебе это! Даже не надейся!»
С воротами я справился без Стампера. Они автоматически раскрылись при приближении моего автомобиля. У выезда на шоссе я остановился, увидел на дисплее мобильника пропущенные вызовы и позвонил Бри. Она ответила после первого гудка и, прежде чем я успел открыть рот, спросила, все ли со мной в порядке. Я ответил, что да, и рассказал о предложении Джейкобса поработать на него.
«Ты серьезно?»
«Да, я отказался».
«Черт, конечно, ты отказался».
«Но это не самое важное. Он сказал, что покончил с турами возрождения и исцелениями. И, судя по недовольству мистера Элла Стампера, бывшего солиста Во Лайтс, а ныне личного помощника Чарли, так оно и есть».
«Значит, все закончилось?»
«Как говорил одинокий рейнджер своему верному индейскому другу Тонто, наша работа здесь закончена. Если, конечно, он не взорвет мир своим тайным электричеством».
«Позвони мне, когда вернешься в Колорадо».
«Обещаю, дорогая. Как Нью-Йорк?»
«Потрясно!»
От энтузиазма в ее голосе я почувствовал себя намного старше своих 53 лет. Мы еще немного поболтали о ее новой жизни в большом городе, а затем я перевел рычаг коробки автомата в режим драйв и направился по шоссе в аэропорт. Проехав несколько миль, обернулся и увидел на заднем сиденье оранжевый спутник. Я забыл отдать Чарли его тыкву.